Мы сегодня читали Парашат Сохор, и на Бен-Назире на сборе по помощи достоимся великих дней Пурима. И известно, что говорят наши мудрецы, что вся святость дней недели, она корень в шаббате. Поэтому сегодня нынешний шаббат – это корень святости дней Пурима тоже. Я хочу коснуться нескольких вещей, которые касаются событий Пурима и Мегилат Эстер. И я бы не раз говорил, что все наши праздники – это остановки в течение года, остановки, которые надо набраться, набраться света и духа праздника, что он нам необходим в течение всего года. Поэтому я сегодня коснусь нескольких вещей, которые с Божьей помощью нам просто увидеть. Какие вещи реально в событиях Пурима, они нам актуальны постоянно. И скажу откровенно, почти каждый день, если, может быть, даже иногда чаще тоже. Это первое. Второе, у меня есть такой вопрос, который вообще требует над ним задуматься. Я не беру сейчас все полностью его разобрать, но если мы немножко глянем в события Мегилат Эстер, то, конечно, движущей силой всех событий спасения нашего народа был, конечно, Мордехай. Это то, что ясно видно во всему, так сказать. Тогда у меня есть такой вопрос. То почему называется книга не Мегилат Мордехай, а Мегилат Эстер? Это, то есть, то, что в этом была и часть у Эстер, это понятно. Вот, но почему из названия Могилы исчез Мордехай? Это вопрос хочу просто поставить. То, что касается первой темы, вещи, конечно, связаны с другом. Я отмечу для себя следующую вещь. И немножко вдуматься и прочесть Могилу, скажу так, нееврейским взглядом. Ну, что мы можем себе даже представить себе, как прочесть Могилу нееврейским взглядом. Не так трудно. То как можно прочесть Могилу еврейским взглядом? Ну, я бы сказал так, как бы прочел Могилу Амалек, скажем так. Дальше Амалеку прочесть Могилу, что он скажет по этой, вот этой книге? Я шучу точно, я знаю точно, что он скажет. Ну, случилось несколько вещей, которые как-то того произошли. Ну и что? Ну и что? Это уже скажет Амалек. То, что уже не раз мы говорили, это вещи известные, что сказано «карха бадерех», то, что мы сегодня читали. «Карха» – это слово «случился». И это слово также в Могиле. «Кол ширкарау», когда его принизили, и он использовался Мордехай как подставка, чтобы сесть на коня, называется Ашеркарау, что со мной случилось. Все было у него система случайности. Вот то, что говорят наши мудрецы, что Масехет Мегила не упоминает имя Творца открыто, то именно так упрощал бы Мегилу Амалек. Как он упрощал? Очень просто, Всевышний здесь не присутствует. Ну, бывает стечение обстоятельств такое, такое, такое. И тут я хочу просто, чтобы вы поняли одну вещь. Известно, что события Пурима, которые вообще... Вся тема Мегилы продолжалась несколько лет, все события, все, что подписывается в Мегиле. Даже если мы коснемся периода зверского постановления Амана и Хашвероша, с самого начала, что это было меньше 12 месяцев. До Пейсаха, до событий Пурима. Чем это кончилось? Мы это знаем, что наш народ принял заново Тору с любовью, добровольно, в силу чего? Если правильно помню, у Раши, в силу агабатанной любви к чуду, которое произошло. То есть, то, что наш народ не принял полноценно на горе Синай, он полноценно принял именно в Пурим в силу любви к чуду, которое произошло. Вот что здесь произошло? Давайте просто поймем, что наш народ, он увидел в этих событиях чудеса божественного направления во время сокрытия лика. То есть в том, что Амалек увидел случай, там наш народ увидел божественное направление. И в этом видении событий, в этом наш народ победил Амалек. То есть давайте просто вещи просто поймем. Это вещь очень принципиальная, мы не раз говорили. И вопрос, как мы относимся к событиям нашей жизни. Как есть у нас внутри сидит какой-то такой маленький или не очень маленький Амалек, который нашептывает: ну, случилось, ну и что? И хорошо известно, что мы скоро будем читать, через пару месяцев, главу Бахукоиса, в конце главы, в конце книги Ваикру. Там есть такие слова, когда говорится на проклятиях главы Бахукоиса, им делху и микери. Всевышний предупреждает, что если вы будете идти со мной случайно, то вы получите все раз большее наказание. Что, значит, что это значит? Ну, случилось. Ну, так случилось. Бывает, случается. Это вот, если будете видеть вещи, случаи, которые случаются, то получите еще более сильное наказание. Мы просто поймем, это слово «кархабадерах», которое мы читали сегодня, нас Амалек поразил. Он поразил не только тем, что поразил те, кто были вне облак славы, а он нас охладил и внес в мир это, что может даже совершенно открытое раскрытие присутствия Творца, как было при выходе из Египта, от 10 казней и перехода через море, потопление египтян, потом появление мана, появление колодца Мирьям. Все это можно свести на случай. Это была страшнейшая сила тумы, мерзости Амалека, И эту вот мерзость он где-то в нас внес, эту мерзость. И тогда сейчас просто поймем, в наших событиях Пурима все было с точностью до наоборот. Если в пустыне евреи шли великой силой Всевышнего, который окружал их, защищал их, вел облако днем и огненным столбом ночью, то во времена Мордеха и Эстер кто властвовал? Ахашвирош. Властвовал над всем миром. Известно наши Таргумим, они очень долго и подробно рассказывают вначале о том, как Ахашвирош пытался скопировать трон Шлома Мелеха. И в итоге он сделал Шушан, и так не мог его перенести, он перевел туда свою столицу. Я когда-то четко объяснил, почему это так важно. Вообще, почему так Ахашвирош очень так хотел скопировать трон Шлома. Почему это надо так много писать в начале Могилы? Об этом говорил, писали об этом, что великая сила трона Шлома, трон имеется в виду царство Шлома, потому что сказано, что Шлома властвовал и над нижними, и над высшими. Его сила была подобна тому, как Яков посылал ангелов по своему усмотрению к Исаву. Он имел такую силу, силу ближайшей связи с Творцом. Так и Шлома. Он царствовал низшими и высшими, потому что сила его духовного величия. И вот это то, что замыслил Ахашвирош. Он хотел уподобить себя царству Шлома. Он сейчас, если раньше царство Шлома все соправедности, то сейчас царствует он, Ахашвирош, со всем своей мерзостью и злом. Но у него не получилось. Он сделал похоже. Получиться просто не могло. Он сделал это, он похоже. Но давайте просто поймем. Эта похожесть означает, что внешне выглядит мир, как будто бы зло восторжествовало, зло в этом мире правит, в этой ситуации, и когда наш народ увидел события, предшествующие Пуриму и самопуриму, это было полностью противоположно тому, что было при выходе из Египта. Тогда все было открыто, все было ясно, Всевышний правит миром. Всевышний открылся на горе Синай словами: «Ано их Ашем Элокеха, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». Для них это было ясно, что это проявление высшей власти Творца выход из Египта. И даже в такой ситуации Тору приняли не совсем полноценно. Может быть, это связано действительно с тем, что им навредил Амалек, может быть, я не знаю, я не видел, что там уже написано, поэтому я не буду что утверждать, но это можно, это предметы размышления. И вот тут мы видим про события Могилы, все полностью наоборот. Внешне правит не Всевышний, а Ахашвирош, правит всем миром. У него есть его премьер-министр Аман, два негодяя друг друга стоят, тоже властвует над всем, властвует над всем. В общем-то, в этой ситуации наш народ, с одной стороны, если видеть просто его Мордеха и Эстер, они ни на йоту не отошли от веры, верности у Творца. А с другой стороны, наш народ в целом увидел, постиг, что все события были, в общем-то, в состоянии сокрытия лика. И до и после. Как пишет Масехет Мегила, что мы не говорим Галель, одна из причин, почему мы не говорим Галель в Пурим, потому что и до и после мы остались рабами Ахашвирош. Во всем этом увидеть великое чудо, это была сила нашего народа. Это полностью противоположно Амалеку, который не увидел чуда, не увидел Творца, даже слыша и зная, что произошло при выходе из Египта. Этому противопоставил наш народ тогда увидеть правление Творца в ситуации сокрытия этого правления. И это была величайшая победа над Амалеком. Более того, позволь сказать еще одно замечание. Я уже почти сказал, но чуть более ясно. Я допускаю, также было величайшее исправление и внутри нашего народа само по себе. Если был какой-то недостаток доверия к Творцу, к обучали Тору, то они приняли полностью ее добровольно, то недостаток был исправлен тогда. И источник этого исправления – это то, что говорит Раши, «Ахават анес, любовь к чуду», когда он просто постиг величие чуда этого, величие чуда именно в состоянии сокрытия лика и понимание, что это чудо, это, оно раскрывает нам истинный замысел Творца. Как говорится, «Нихнас яин йоце сот», когда входит вино, так выходят секреты. Как для Всевышнего на Пурим раскрыл много своих секретов. Мне еще казалось, что вроде все правление, оно отдано злу. Всевышний раскрыл его любовь к нашему народу. Это то, что увидели наши отцы. И все это приняли на себя Тору заново. Идемте дальше. Более того, мы просто поймем, когда мы говорим о исправлении, что сделал Амалек, мы об этом не раз говорили, когда пишет, по-моему, Рабби Цвик Зильбер написал об этом, если я правильно помню, что слово «Карха бедерех» случился к нам в пути, слово «кара» без значения, кроме случая, также охлаждение. Он охладил страх перед Творцом, другим родом, и также охладил это что-то и у нас. Вот этому охлаждению, мы можем и должны противоставить себе постижение воли Творца, чтобы такое постижение, чтобы это была причина, что мы радовались и веселились. Я не раз об этом говорил, а мы скоро приближаемся к Пейсаху. Пейсах у нас есть заповедь рассказать о выходе из Египта. Это та же категория, как Масехет Мегила, как книга Эстер, в комплексе та же категория. Это обязанность поведать о чудесах выхода из Египта нашим детям, всему нашему народу. Это называется на языке Талмуда «Персум и Ниса» – «Провозглашение о чуде». Есть у нас в Агаде, сейчас не всем время говорить, но все-таки я скажу несколько слов. Агада построена несколько частей. Есть где две части, которые являются двумя частями Галеля. Благодарственного гимна Галеля. Галель тоже это относится к теме Персума Ниса, «Провозглашение о чуде», так говорится Масехет Брахот. Вот. Есть вопрос такой. Является ли, по крайней мере, первая часть Галеля, которую мы читаем до трапезы, это часть Персума Ниса, рассказа о выходе из Египта, или это особая другая запись совершенно? Я нашел это в некоторых решеным, и скажу четко и ясно, что я правильно думаю, что когда мы говорим персумы Ниса, провозглашение о чуде, часто провозглашение – это благодарность тому, кто нам это сделал. Благодарность и радость по этому поводу. Поэтому Галель на Пейсах – это вроде бы в Галеле нет. Это не часть Вейгарата Рабинха, победы своему сыну. Но это часть нашего, мы да поведаем своему сыну, когда сын увидит у нас радость, благодарность к Творцу за эти события. То есть, может быть, он рассказ не поймет, но радость отца старших, который рассказал о выходе из Египта, поют, веселятся, радуются. Это может оставить у него впечатление больше, чем все остальное. Эта вещь проверена. Как же у меня был один гость на Пейсах, которому как-то пасхальный рассказ немного что говорил. Но когда он услышал, как у нас в семье говорил Сагалель, это его разбудило. Не рассказ, именно как говорил Сагалель, с чувством. Поэтому вот это то, что говорит Раши, Агавата Нес, любовь к чуду, который говорит просто про Мегилат Эстер, это радость и веселье, которое было в дни Пурима, в дни, когда Кугар уже победили Амалека. Это радость и веселье, это было действительно истинная победа над Амалеком. Просто радость и веселье, постижение, знание, величие, чудо, которое он делал Всевышний. Это не было радость победы. Мы сейчас победили Амалека, мы сейчас то, мы сейчас это. Радость чуда, которое произошло. Мы сегодня считали днем Паршат Схор. Намек на чтение Паршат Схор. Читать главу, напоминающую нам, что нам сделал Амалек при выходе из Египта. Приводится Масехет Мегила, там есть такие слова в Мегилат Эстер, что эти дни «Низкорим венаасим» буквально вспоминаются и делаются, исполняются. И там Гмара делает такой друж, что такое «Низкорим» это намекает на чтение главы Схор, что перед Пуримом, а «Наасим» делаются. Это имеется в виду веселье и радость в Пурим. Радость, то есть все, в общем-то, ну, казалось бы, понятие нескорим и наосим, что касается, если нескорим имеется в виду деяния Амалека, то у нас есть две заповеди. Одно, помнить, что там делал Амалека, потом стереть из-под неба всякую память и след его. Какое-то отношение к пурымскому веселью? Имеет еще как имеет? Это есть радость Пурима, это радость понимания, постижения, что Всевышний правит миром. И этим мы уничтожаем, этим постижением мы уничтожаем последствия деяния Амалека, когда все у него система случаев и так далее. А уровнем радости мы, скажем так, прогреваем себя заново огнем веры и радости служения Творцу, тем самым огнем, который Амалек пытался потушить, по крайней мере, его прибить золой. Идемте дальше. Есть... Мы хотели сегодня коснуться вообще темы, почему называется Мегилат Эстер, имя Эстер, имя Эстер. И вообще, по большому счету, если вдуматься в эти вещи, есть тут совершенно особая роль женщин. Вообще в освобождении. Есть такая тема, что женщины обязаны в заповедях и пасхальной ночи, и Пурима, и Хануки. Есть такое выражение у наших мудрецов «гемгема юба отуанес». Они тоже были при этом чуде. И вообще-то говоря, то, что касается, что имеется в виду в этих словах у наших мудрецов, и они были при этом чуде, «гемгема юба отуанес», есть у наших мудрецов два подхода, как понимать эти вещи. Один буквально, самое простое понимание, и их касалось эти страшные постановления, и поэтому они были спасены, поэтому им тоже надлежит благодарить и славить Творца, и исполнить заповеди, связанные с этими днями. Есть другой подход к этому. Подход, что у них была совершенно особая роль в этих чудесах. Сказано, что заслугами праведных женщин вышли из Египта. Это особая тема. То, что говорится про Хануку, что заслуга иудит, что падение греческого войска. Если мы, конечно, задумаемся о Мегилат Эстер, то, конечно, все направлено, напрашивается само по себе, что заслугами Эстер Всевышний совершил это чудо. И если мы так это объясним, то понятно, почему это называется Мегилат Эстер. Но это все-таки пока еще не совсем понятно, что это был не только Эстер, был еще Мордехай. Ну, я хочу сказать, что у Эстер была особая роль. Особая роль. Я хочу лишь немножко объяснить на знакомом нам примере. Ну, все мы знаем о том, как Раби Ицхак Зильбер, будучи в лагере, в день Пурима, за день до Пурима, в день Пурима он предсказал гибель Сталина. И вещь известна. Что такое было, что это означает, вообще говоря? Это просто вещь, просто поймем для себя. Есть страшнейшая тюрьма. Международная тюрьма. Это не была именно еврейская тюрьма для евреев. Страшнейшая тюрьма диктатуры Сталина, которая называлась так, Советская Россия называлась так деликатно, культ личности. Это очень деликатно, так сказать, название было. Это была страшнейшая диктатура, уничтожение, издевательство над всем человеческим. И, ну, то есть вещи, которые немножко представляют себе. Так вот в этом вот, думаю, что тюрьма в другом месте, она гораздо бы лучше, чем свобода в том месте. И вот наш учитель Раби Ицхак Зильбер попадает именно в события, когда предшествовали гибели Сталина. Называется подготовка процесса врачей и подготовка, ну, вещи близкому, к тому же думал Аман, не на 100%, но, по крайней мере, этот... Мои слова «негодяй» – это очень красивое слово, он не достоин этого. То есть это выродок, это посланник сатаны, которым был Сталин, он задумал реально уничтожить почти весь наш народ в России. Поэтому, конечно, для русского еврейства день Пурим – это день особой благодарности, что вообще мы выжили. Мы выжили. Это совершенно особая благодарность. Это, кроме того, благодарность за события Пурима, то ну, если благодарны за то, что мы буквально выжили. Мы наши, то есть Так вот, Всевышний помещает Рабби Ицхака в этой ситуации в лагерь, внутри большого лагеря. И вот из этого вот Эстер Бетох Эстер, сокрытие внутри сокрытия, тюрьмы внутри тюрьмы, раздается в тот день Пурима рассказ, у них не было Мегилат Эстер, это я точно знаю, у них не было, не было возможности использовать заповедь чтения свитка Эстер в тюрьме. Но то, что касается Пирсума и Ниса, победа это чудо, это можно было и устно тоже. Рабби Ицхак занимается в пурмских событий, он поведает людям о чуде Пурима. Что это означает? Давайте просто вещи поймем. Мир, буквально, в сцене евреев в Советском Союзе 5 минут до страшнейшего погрома. Никакому русскому царю такое не снилось. Просто не снилось такое. И даже проклятый Гитлер, он тоже такое не пытался сделать, за несколько дней перебить большую часть народа. Это не было так. Он задумал это сделать, безусловно, хотел сделать Аман в итоге. Но задумать, что в течение нескольких дней народным гневом, плюс при участии, конечно, направляющих этот гнев, по дороге в эшелоны, в эшелонах, на станциях и так далее, будет уничтожена большая часть народа, а остатки не выживут в Якутии. Это было близко к замыслу Амана, близко. Причем вещи были известны, в частности, в лагерях они были известны. Вы знали, что там о подготовке к этому. Были ситуации, обычно рассказывают о событиях Пурима. Когда ему обращаются, что ты нам рассказываешь? Через несколько, нас ждет через несколько дней величайший погром. Что отвечает Рабби Ицхак? Кто сказал, что этот диктатор проживет еще, его не хватит удар через полчаса? Мы просто поймем. Есть тут страшнейшее противопоставление. Есть Всевышний. Но в этом мире выглядит, что этим миром правит Сталин. В мире Амагилы выглядит мир, как будто правит Ахашверош. Правит Ахашверош. И Рабби Ицхак утверждает, его оппонент, ну все, что хотел, он сделал. Делал коллективизацию, изгнал таких-то, победил Гитлера. Все, что хотел, он сделал. Что Рабби Ицхак отвечает? А с евреями его не получится. Почему? Потому что есть кто-то выше. Да, он вроде бы сидит, Сталин вроде бы сидит, почти сидит на троне Шлома. Но только похоже на это, не трон Шлома. Мы хорошо знаем, что через 3-4 минуты после этого разговора этого оголтелого убийцу хватил инсульт. Но мы еще просто поймем, тут есть противопоставление прочности веры, правления Творца к тому, что мы видим вокруг себя. Пишет Дар Трунот в начале книги, что мы говорим, одна из основ веры – это знание о божественном правлении, персональном, всеми событиями, и каждым из нас, и так далее. Пишет Дар Трунот, что вокруг нас вроде видим вещь этого противоречащего. Мир выглядит вроде бы иначе. Так вот, есть тут величайшая сила противопоставить тому, как внешне выглядит мир, представить тому, что выглядит внешний мир, что на троне правления всем миром сидит Ахашверош. Я знаю, Ахашверош, Сталин, Гитлер и тому подобное. Что тут противостоит? Великое знание праведника народа Израиля, что нет ничего, кроме воли Творца. И это огромная сила, которая, по большому счету, по ему скудному постижению, она, это истинная вера, имена победила, это выродка. Идемте дальше. Я хочу коснуться, опять же, этой темы, именно особой заслуги Эстер. Просто пример, что именно вера и доверие к Творцу в состоянии самого максимального сокрытия лика, как было, допустим, об Ицхаке в тюрьме, этому подобно состояние Эстер. Давайте просто поймем. Эстер была праведницей, величайшей праведницей. Представьте себе, это страшнейшая трагедия, что эту праведницу берут в покое этого омерзительного Ахашвероша. Вечно немножко надо почувствовать эти вещи. Тут это просто... Тут немножко представляет себе, что такое цниут, скромность еврейской девушки, еврейской женщины. Он не может немножко понять, хотя мы не до конца эти вещи постигаем в нашей убогости, наших представлений, какая это была трагедия, какое-то было унижение, что еврейская женщина попала в покой этого развратника. Нет другого слова. Помню еще хорошо выражение, с кем я не могу это передать. Был такой очень большой мудрец Торы, Рабби Йонатан Айбишец, очень известный автор книги «Ури Бетумим» и еще 90 книг с кусочком. Он был известен тем, что кроме того, что был великим мудрецом Торы, он был вхож и уважаемым немецкими цариками. Германия была разделена, как известно. Я помню очень хорошо, как он как-то отозвался, мучитель Рабби Хаим Камил, он сказал ему так: какое унижение для великого в Торе Эбонат Айбриса иметь дело со всеми этими книгами, цариками. Какое-то унижение. Теперь просто поймем, чем больше унижение, многократно больше, когда праведная, скромная, утонченная праведница Эстер попадает в гарем это ублюдка Ахашвероша. Ну, и вещь просто надо понимать. Это то, что я называю Эстер бетох Эстер, сокрытие внутри сокрытия. Это не было состоянием Мордыха. Мордыха и Йошев Башар Амелых. Мордыха сидит в Седре. Да, это конечно, изгнание и все прочее, есть тяжелое постановление, но не находится... Это Эстер находится в гареме Ахашвероша. Есть выражение наших мудрецов в Талмуде, Яэль, Эшет Хевера Кини, о ее связи с Сисрой, когда она его в итоге она его убила. И там спрашивается вопрос, мы все-таки Яэль, мы вроде бы получил удовольствие от греха. Говорит Гмара, удивительная вещь. Я не получил никакого удовольствия, потому что то, что удовольствие для преступников, это отвратительно для праведников. То есть то, что произошло с Исрой, не было никакого удовольствия, ни тени, ни капли. Там есть там вопрос немножко более спорный, но тоже можно сказать так же самое Эстер. Она была в состоянии, когда вроде она была подчинена Ахашверошу, физически подчинена ему. И в этой ситуации остаться в своей чистоте и не прилепиться никак к этой грязи. Это величайшее испытание чистоты, внутренней чистоты и святости нашей Эстер. Это неподчинение себя злу. Это та самая огромная сила, которая бы противостояла Аману и Ахашверошу. Давайте просто вещь просто поймем, еще немножко объяснить. Мордехай противостоял Аману внешне. Что значит внешне? Требовалось от всех поклоняться. Мордехай не поклонялся. Это было не так просто, мягко говоря. К нему имели претензии, и его товарищи, мудрецы Торы, как ты такой, почему не поклоняешься? Вроде бы Яков поклонился Исаву. Почему не поклоняешься? Вот есть, знаете, есть, об этом пишет Вильнинский Гаон в Мишле неоднократно, и два проявления зла. Одно называется буквально мужское начало зла, тхура де ситрахра, а другое – это женское начало зла. Если, допустим, мужское проявление сил зла – это порабощение, подчинение, это убийство, но женское проявление зла – это соблазн. Это соблазн. И в этом смысле сказать следующую вещь, что Мордехай и Эстер, они вместе противостояли этому злу, но Мордехай противостоял внешнему злу, а Эстер внутренне. Как это величайшее испытание, будучи полностью подчиненным физически этому ублюдку Ахашверошу, не иметь это никакого удовольствия, остаться чистой от начала и до конца. Это величайшее испытание, которое нами непредставимо. Просто непредставимо. И тут скажу следующую вещь. Я позволю себе сказать, это, может, еще одно объяснение вообще величия Эстер и ее заслуги. Мы все знаем, что тем каналом, через который сатана соблазнил Адама, это была его жена Хава. То есть начало соблазна был именно со стороны женщины. И если это говорится, ночью да там кала, они легкомысленны, легкомысленны, и легко поддаются, легче поддаются соблазну. Это, знаете, безусловно, когда мы говорим про Адама и Хаву, это были люди непостижимого нам уровня, и Адам и Хава, имею в виду. И не нам о них говорить, но так как Тора нам, да, раскрывает это, да, чтобы это понимали как-то, то в Торе сказано, что змей соблазнил Хаву. И этот соблазн, змей соблазнил Хаву, а Хава соблазнила потом Адам. И это падение Хавы, оно должно было искупляться, должно было исправляться. Кто его исправлял? Наши величайшие праматери, женщины при выходе из Египта, это особый разговор. В частности, это было Эстер. Там, где вроде бы ситуация, когда уже невозможно было не соблазниться, полностью подневольной. Остаться полностью чистой из этого состояния страшнейшего сокрытия. Собрать весь народ на молитву, на пост. И это было, собственно, и она сама. И потом прийти к Ахашверошу. Вроде бы соблазниться ему. Она сказала, кашер аварды, аварды, сейчас я погибаю, сейчас я иду, иду к нему добровольно. Добровольно. И на самом деле это осталось абсолютно чистой. Сказано, что пришла Кашпирош, ее осенил Руха Койдыш. Сказано, Эстер Абшамалхус, имеется в виду, что осенил Святой Дух, Дух Святого Постижения. Давайте просто увидим эти вещи. Ситуация, когда Эстер пиршествует с Аманом и Хашверош один день за другим, два дня. И на этой ситуации она просит спасти ее народ, в первую очередь Всевышнего. Внешне это выглядит, как будто она просила Хашверош. Это была просьба Всевышнего. Это сила молитвы. Сила молитвы и состояние страшнейшего сокрытия. И чтобы это лучше понять, потому что это страшнейшее сокрытие, я хочу привести несколько вещей. Во-первых, мы считаем по литовской традиции, мы считаем в Пурим 22 главу Тили. Это глава Давида, царя Давида, но это то, что он пророческий дух святого постижения, он ему раскрыл за то, что молитва Эстер. То есть вся эта молитва, она объясняет в Талмуде, что это сказал Эстер. Что говорит Эстер? Эйли, эйли, лама, завтони, рахок, мишу, сиди, врей, чагаси. Он обращается к Всевышнему, почему ты меня оставил? Ты далек от моего спасения. Далеко от твоего спасения мой крик. Что происходит дальше? Говорит Эстер, Элохай, крой, мам, волоса, не, волайду, броду, мили. Я кричу, я взываю. Нет, никакого ответа. Никакого ответа. И тут надо вещь понять. Это ситуация, когда человек взывает к Творцу, он ощущает, что его не слышат. Это страшная ситуация. Еще немножко просто объясниться на нескольких примерах. Есть у нас Масехет Брахот, в конце 5 главы, там рассказывается о том, как молился Раби Ханина бен Досса. Он молился о больных и говорил, этот будет жить, а этот умрет. Спросил, откуда ты знаешь? Он сказал так. Если моя молитва хорошо, так сказать, истекает из меня, я знаю, что это человек, на котором я молюсь, молитва принимается, он будет жить. А если молитва как-то она не истекает из меня, хорошо, признак, что нет шансов. Это все очень удивительное место, потому что означает, что у него не было сомнения, что молитва у него не исходит из себя по другим причинам. То есть он всегда молился хорошо, сам по себе. Но причина, почему эта молитва, она не шла хорошо, потому что он молится от человека, которого нет шансов. То есть мы тут видим, что такое вообще молитва большого человека. Человек ощущает, принимается молитва его или нет. Я расскажу там страшную историю, удивительную историю. Я сейчас не помню имя этой женщины. Я могу это восстановить, это не проблема. Об этом рассказывает ее ученик, который пережил всю катастрофу. Рав Ицхак Эльхонам Гибралтер, он издал 3 тома книги в своих воспоминаниях о комнате до катастрофы, время катастрофы и первые годы после катастрофы. Он описывает историю своей учительницы, которая обучала его, когда был ребенком. Еврейской школе в Ковно. Она, это женщина, которая пережила всю катастрофу. И ну, это нам невозможно себе представить все страдания, и гибель мужа. И все, но она выжила в катастрофе. Ее застали как-то после катастрофы, она была очень больна, немощна физически. Как-то застали ее в очень плохом состоянии духа. И спросили, что с тобой? Она сказала, первый раз в жизни Всевышний не принял меня, мою молитву. Первый раз в жизни. Что за молитва? Я просил, чтобы он забрал меня из этого мира. Что забрал меня из этого мира? Она, ей было тяжело, она очень, очень мучилась. Забрал меня, не принял меня эту молитву. Теперь просто поймем, что здесь сказано. Означает, что весь период гетакомно лагерей она жила постоянно так, что ощущала, что Всевышний принимает ее молитву. Вы можете это представить себе? Не метро. Известное место, она женщина похоронена в Германии, это известное место, помню, где, это не было, так сказать, моей темой, для которой знаю, что это место, там стоит молиться. Стоит молиться. Мать, есть ситуация очень страшная. Мать, нам она вроде бы не страшная. Мы привыкли, что мы говорим слово молитвы, но мы не ощущаем, что Всевышний ее принимает. Ну, это наша проблема. Мать, есть ситуация, когда у человека проблемы такой нет, он всегда молится хорошо. Это Рабби Ханина Мендоса. Ну, это не про нас сказано, понятно. Когда он ощущает, что молитва не принимает, значит проблема не в его молитве, проблема в том, о чем он молится. О чем он молится. Вот тут говорится, что Эстер, она была, думаю, не меньше, чем Ханина Мендоса, она ощущает, что молитвы не принимаются, что молитвы не принимаются. Это ее ощущение. Молитвы не принимаются. Что он делает дальше? Он продолжает молиться. Вот эта сила, это знание, что даже если Всевышний нас видит, наблюдает, и даже в самом тяжелейшем состоянии сокрытия есть к кому обращаться, и важно обращаться, это то, что мы должны извлечь из событий Пурим. Те вещи, которые люди не всегда это знают. Что кроме того, что Пурим – это день веселья, это день молитв. Есть тут в этого две стороны этого, как день молитвы. Одна, если я дам один совет, чтобы Пурим пошел хорошо, и что-то в этот святой день успеть, надо научиться вставать на Пурим молиться в Атике. Я знаю, что здесь есть у вас вот в округе, но у нас в Валерисове замечательный миньян в Атике на Пурим. Сидят в могилу без помех. И можно хорошо помолиться там. Потом есть еще много времени и молиться, и учиться. Есть заповеди дня. И можно много успеть в Пурим. Но есть особое, то есть, почему это именно день молитвы? Потому что у меня все открыто передо мной Мегилат Эстер с Таргумим. И об этом пишет, если я правильно помню, Рав Бревдер в своей книге о Пуриме, о том, что великая сила, это была великая сила молитвы Мордехая. Молитва Мордехая. И понимаете, сила молитвы всегда, здесь особая сила, когда есть близость Творца к нам. Понимаете, сила молитвы Эстер в том, что она молилась даже тогда, когда вроде бы было полный отрыв, полное сокрытие. Но она не прекращала молиться, это великая сила. Но если мы говорим реально о том, чтобы наши молитвы были приняты, есть такое понятие, время, когда они принимаются лучше, допустим, 10 дней трепета, молиться в миньяне, а не без миньяна, если котель стена плаща, или молитвы праведников, могилы праведников. Есть такой день, называется Пурим. День, когда Всевышний очень близок к нам. Это причина хорошо молиться. Есть еще одна вещь, что она особая. Я помню, не помню, в каком году это было, 30 чем-то лет назад это было. Когда мы еще жили в Уфаким, то было принято, что в конце Пурима тот, кто хочет, собирались на квартире главы Ишивы Якова Горовица, там приходил Рав Хаим Камил, Рав Шимшон Пинкус и многие-многие. Я помню, в один из таких, в конце Пурима, это был уже, кончился Пурим, но веселье продолжалось. Встал Рав Хаим Камил и просил говорить Тилим, молиться за здоровье второго Рав Ишивы Якова Горовица. Он был человек очень болезненный, очень много страдал в жизни своей. И он поставил всю веселящую, так сказать, весь свет Ишивы Уфаким с раввинами, преподавателями и учениками молиться за здоровье Рава Горовица. И почему я сейчас об этом говорю? Есть особая сила молитвы, когда молитва исходит из состояния радости. Я сейчас вещь объясню. Еще помню, когда Рав Пинкус сдавал здесь уроки напротив Шатаран, как бы Кнессет Биан, он дал урок какой-то период о молитве. Он не кончил эти уроки, так ушел из этого мира. Я последний раз увидел тогда, во время одного из этих уроков, где-то 2-3 до его смерти. И он как-то говорил на этих уроках о очень, очень важной вещи. Что делает молитву непригодной? Насколько понимаю, источник этого, это Аризаль, это не его отсебятина. Я сейчас не проверял, но он говорит, что печаль, отсвут, человек молится в состоянии печали, отчаяния, это делает молитву непригодной. Знаете, молитва, источник, сила молитвы в том, что мы знаем, что у нас есть к кому обращаться. Адрес нашей молитвы Всевышний, он всесильный, он нас любит, он хочет нам добра. И поэтому мы обращаемся к нему, может быть, с болью, но не с отчаянием. Не с отчаянием. И более того, мы обращаемся к нему с радостью. Я напомню вам, есть очень такое емкое место. Место Масехет Брахот, где говорится, как человек приблизится к молитве Шмона Исре. Митох симха шел мицва, то есть такое слово. Мы кончаем нашу браху. Мы кончаем браху Гал Исраэль. Если мы воспеваем Всевышнего за выход из Египта, это слова радости. Мы говорим отрывки из песни на море. И из этого состояния радости начинаем молиться. То есть тут сказано, что молитва начинается с состояния радости. И в этом смысле, когда мы действительно, мы радость Пурима впитываем, как ощущение, что Всевышний с нами, даже в самом-самом тяжелых ситуациях, когда вроде внешне, мы видим полное сокрытие. Вот эта радость, которую мы, нам дано почувствовать в Пурим, в силу святости этого дня, это и причина истинной молитвы, которая есть из радости. Единственное, что я напомню всем, что нельзя молиться, когда человек пьян. Даже выпив стакан вина, уже невозможно, нельзя молиться по закону. Поэтому мой совет раньше помолиться минху, побыстрее, в самом первом миньяне, только потом начинать исполнять заповедь пить на Пурим. И тоже в этом году надо уметь вещи просто продумать, чтобы пойти в шаббат достойным шаббата. Всего хорошего, шаббатов.